Недельная глава с Равом Лайтманом. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы приветствуем также интернет-пользований. Мы начинаем Парашат Шаво, недельную главу. Здравствуйте. Недельная глава Ки-Тице. Интересная глава, полна разных термин и ценностей. Сейчас мы приступим к краткому содержанию. В главе Ки-Тице рассказывается описание заповеди Торы, описываются особенные заповеди, которые выполняются редко, например, отношение к строптивому и непослушному сыну, то есть бунтарю, к первенцу и ненавистному. Заповедь Шилох Кен, освобождение или разорение гнезда, требует от человека, который хочет взять яйца из гнезда, сначала выгнать мать-птицу из гнезда, и потом лишь брать яйца. Дополнительные многочисленные заповеди, занимающиеся ежедневной жизнью, моралью и организацией общества. Возвращение потерянного, законы развода, обязанности чуткого отношения к людям в ранимых состояниях, к бедным, перешедшим в иудаизм, сиротам и вдовам. Там же упоминается справедливость суда, последняя заповедь в главе, стереть память об Амалеке, обязанность всегда помнить о том, что сделал Амалек народу при выходе из Египта, когда напал на них, когда они были не готовы, и стереть память о нем. Мы знаем, что все говорит о духовном развитии, Раф Лайтман.
Да. Мы уже достигли в нашем внутреннем духовном развитии того процесса, что мы получили наш эгоизм, злое начало из Египта, так как написано «Я создал злое начало», то есть прежде всего необходимо раскрыть злое начало в нас, и каким образом оно раскрывается, при том, что мы пытаемся прийти к любви к ближнему, выйти из себя, каждый из нас, выйти из себя самого. И когда он пытается выйти из себя, то тогда он раскрывает, насколько он вообще находится в любви к себе и в ненависти к ближнему. И тогда он определяет, что его отношение к ближнему, что он его ненавидит, и его отношение к самому себе, что он любит лишь самого себя. Это и называется злым началом. То есть, действительно, необходимо раскрыть это очень непросто. Это является большой работой. И не просто так написано «Я создал злое начало». Что значит «Я создал»? Когда Творец говорит, что Он создал его. Потому что при помощи этого я уже начинаю входить в контакт с Ним, в контакт с Творцом. То есть, осознавая, узнавая злое начало, находящееся во мне, действительно в качестве ненависти к ближнему и любви к себе, когда я подхожу к этому посредством тяжелой работы, когда я пытаюсь быть хорошим в отношении ближнего, как написано, возлюби ближнего, как самого себя. То есть, я пытаюсь прийти к этому, то тогда я вижу, что во мне есть настолько большие преграды. Это, в общем-то, не я, а работа свыше. Это Творец подготовил во мне. И вот здесь происходит мой первый контакт с Творцом. Я создал злое начало. И тогда, как результат этого, я уже начинаю работать далее, вместе с Ним, в сотрудничестве. Тогда я создал Тору в качестве приправы. То есть есть кому обратиться, чтобы он помог мне исправить себя. И тогда при помощи злого начала я уже вижу, что прихожу к связи с Творцом, что Он является посредником, Он является связующим звеном, Он является причиной того, чтобы у меня была бы связь с Творцом, потому что без Него мне Он не нужен. Я могу производить всякие действия, заповеди, которые меня научили вообще жить собственной жизнью, мне больше ничего не нужно. Но вся работа человека начинается с того, что он пытается прийти к любви к ближнему, но видит, что это невозможно. И есть в нашем мире люди, которые подходят к любви к ближнему по той причине, что чувствует, что у них есть стремление к чему-то духовному, к тому, чтобы раскрыть, в чем смысл нашей жизни, в чем заключается цель, суть нашей жизни. А есть люди, которые приходят, как мы сегодня видим, сегодняшний мир, что им плохо в этом мире, что нет у них никакой надежды на будущее, общий кризис и так далее. И тогда они ищут, как же выйти из этого, и тогда они раскрывают, что мир является глобальным, интегральным. Ничего не поделаешь, необходимо объединиться, потому что иначе завтра нам нечего будет кушать, пока мы не начнем объединяться. И они постепенно открывают это. Есть люди, которые раскрывают это из своего внутреннего стремления, такие, которые подталкиваются страданиями. Но в любом случае мы все, позже или раньше, должны прийти к необходимости объединиться с ближним во взаимном поручительстве. И тогда мы начинаем видеть, что это невозможно, что наша природа просто ставит нам подножку. Наша природа ставит подножку и просто высшая сила не дает нам ничего сделать. То есть мы просто начинаем узнавать, что здесь есть высшее управление. И тогда мы начинаем работать втроем, вместе. Я, мое злое начало и Творец. Мы трое вместе. Это как в рассказе о Египте. «Иди к фараону, потому что я утяжелил его сердце». Тогда Муше во мне и Творец, и фараон работают вместе. То есть я начинаю видеть злое начало в качестве помощи против меня, что именно при его помощи у меня нет никакого выбора, я обращаюсь к Творцу, потому что иначе я бы не обращался к нему, не раскрывал бы его и не нуждался бы в нем. И таким образом мы продвигаемся. А на этом пути, по которому мы продвигаемся, мы совершаем всяческие исправления нашего злого начала при помощи того, что связываемся больше с Творцом, насколько мы более прилепляемся к Нему, к этой общей силе любви и отдачи, управляющей в мире. Но она скрыта. Я раскрываю ее больше, и тогда при помощи этого я соотношу себя с ней более и использую свое злое начало, которое действительно с радостью, в конце концов, отказывается от всего, потому что общество создано лишь для того, чтобы мы его стерли. И здесь мы приходим в этой главе к тому злому началу, который в своем большом таком авиюте, в грубом желании, на таком своем грубом уровне, на таких особых заповедях. Заповедями называется исправление злого начала, то есть наше злое начало делится на 613 желаний, эгоистических желаний, которые нам необходимо исправить к намерениям ради отдачи ближнему. И вот здесь желания находятся самые большие, тяжелые, плохие желания, которые, несмотря на то, что они как бы кажутся нам, ну, когда там человек с ними встретится, но в действительности мы сталкиваемся с этим злым началом, с этими свойствами в себе, после того, когда мы уже исправили все простые и легкие вещи, которых очень много. И тогда мы приходим к этому восставшему сыну, к разорению гнезда. Это вот такой самый тяжелый заповедь, это Лева Эвен, каменное сердце, основа всего эгоизма. И здесь мы производим последний контакт при объединении с Творцом, когда мы уже соединяемся с Ним навеки. Тогда человек и Творец входят в контакт, и как написано, что Творец и Тора, и человек, и тогда это происходит как со стороны творения, так и со стороны Творца, эта работа.
Если так, мы сейчас еще подробнее поговорим об этой недельной главе. Первый вопрос. Что такое сын, сын непокорный?
Мы говорили не раз, что такое сын. Сын от слова «понимающий», когда я произвожу некое действие. Не знаю, не понимаю, не чувствую его, но просто совершаю это действие. Я обязан исправить собственный эгоизм, вот это желание получать, которое именно сейчас проявляется, скажем, между мной и тобой. Когда его исправляю, я исправляю его просто неосознанно. Я не знаю, что это, я не знаю, что означает отдача, я не знаю, где находится отдача. Я просто вижу, что я не нахожусь в хорошем контакте с тобой, и вот эта ненависть и отторжение останавливают мое продвижение. Или же в духовном продвижении, если я желаю продвинуться в духовном, или же в материальном продвижении, когда вижу, что при помощи этого наша обычная жизнь здесь на улице, в этом мире, является очень плохой, и мы не знаем, что произойдет завтра с нами. И тогда мы приходим к необходимости исправить отношения между собой. И когда мы исправляем эти отношения между собой, мы здесь совершаем некую работу, которая находится выше нашего разума, то есть против нас. Мы не хотим этого, согласно нашей природе, но я от отсутствия какого-то выбора прошу исправления. Когда я готов тебя возлюбить, я не чувствую никакой необходимости в этом. И тогда эта работа называется работой выше разума. Когда я не понимаю того, что я делаю, когда я не знаю, что же здесь происходит, но от отсутствия выбора делаю это. И тогда называется, что тогда я прихожу к пониманию, после того, как я исправляю это, то тогда мне действительно раскрывается эта новая реальность. Тогда я вижу и чувствую, и нахожусь уже в этом всеми чувствами, разумом и моими ощущениями. И тогда этот уровень называется «Бен Мевин», «Сын понимающий». То есть я понимаю это состояние и управляю им.
Что ж тогда сын строптивый и непослушный?
Который не желает узнать следующую ступень, то есть не хочет исправить себя. Есть во мне нечто такое, что сопротивляется этому настолько, что я не могу просто это преодолеть. Это как иногда есть такие дети, как мы знаем, что ты можешь с ним делать все что угодно, но он все равно стоит на своем, ничего не поделаешь. С одной стороны это твое, с другой стороны превращается в нечто такое, что ты не знаешь, что с ним делать. Тогда необходимо привести его к исправлениям, как и пишет нам Тора об этом, и тогда действительно... В этом заключается исправление, которое мы должны над собой произвести, потому что все находится внутри человека. И это происходит с нами в каждом из состояний. Я бы сказал, более или менее, у нас всегда есть проблема с сыновьями, как написано, страдания при воспитании детей.
Мы видим это как педагоги, как воспитатели, что очень трудно воспитывать детей в нашем поколении. И
в нашем
есть
поколении
большая разница между детьми.
Особенно это происходит, потому что мы приходим к поколению исправления, как и написано, как мы уже говорили, что создал злое начало. То есть, в конце концов, мы начинаем уже раскрывать, в чем же заключается наша природа, что она действительно является злым началом. Мы видим это, как внутри нас раскрываем это все более и более, насколько мы являемся более жестокими, ничего не желаем, не хотим ни с кем считаться, ничего не хотим. Даже с самим собой я не могу справиться, тем более со своим супругом, с детьми, вообще ни с кем. То есть человек сегодня, он таким образом, не то что он виноват, это природа таким образом раскрывается. Также и в наших детях мы чувствуем то же самое. Ничего с этим не поделаешь. Это те самые условия, которые и приводят нас именно к исправлению. Это называется, что фараон приближает сынов Израиля к Творцу. То есть наше злое начало помогает нам, показывает, что невозможно так существовать далее, необходимо прийти к правильному порядку.
Здесь также упоминается тема разводов, и мы живем сегодня в таком мире, где тема разводов равна теме...
Есть 7%, 57% разведенных. Ну, там говорится о Европе, в Америке то же самое, ведь в Америке семья была устойчивая обычно, сегодня этого уже нет.
Сегодня, когда уже приходят на свадьбу, не дают подарки, говорят, зачем, они скоро все равно разведутся.
Что, действительно такой анекдот есть?
Можно проводить эту работу, скажем, когда ты сердишься или еще что-то?
Я не думаю, что можем исправить этот мир без того, чтобы мы исправили самих себя.
Я говорю о нас, скажем, молодожены.
Если ты желаешь один раз пожениться, действительно жить в хорошей, красивой семье, ты должен позаботиться об исправлении самого себя и своей супруги, чтобы прежде всего были бы исправленными. Потому что в действительности нет никакой надежды сегодня почти. То есть невозможно действительно... провести свадебные церемонии, обязаться. Это все-таки договор, который подписывают невесты с женихом. Какой договор они могут подписать? Мы находимся под таким давлением, что действительно, если лишь и существует какое-то общественное давление, если находится в каких-то общественных рамках, тогда да. Если нет, то...
В семье как бы легче попытаться... начать исправление, потому что ты не можешь так легко бросить
людей.
Это
проблема.
Вопрос, в чем заключается эта работа?
Ко мне приходят люди в последнее время, когда я их спрашиваю, я вот так немножко исследую. Не для того, чтобы этого человека как-то лучше узнать, а просто чтобы понять общее явление в человеческом обществе. И я вижу, что люди не хотят жениться, не хотят создавать семью, не хотят заводить детей настолько, что говорят, ну так я возьму жену с ребенком, или даже буду растить ребенка как-то. То есть не чувствуют, что при помощи этого они приобретают нечто хорошее. Это является одним из наших открытий, нашего злого начала, которого мы не исправляем. Если мы не исправим, то мы не сможем даже создать семью, ничего. И мы сейчас входим в мир, который является гораздо более сложным. Если у человека нет поддержки, мы как бы построили тебе множество всяких систем, и сегодня мы можем просто существовать без семьи. Ну, у меня есть... Мы как бы можем существовать без семьи. У меня есть там национальное страхование, у меня есть дом престарелых. Главное, чтобы были деньги. Я люблю купить любую вещь. Мне не нужно семейное тепло. Я покупаю все эти вещи. Сегодня мы входим уже в такое состояние, когда эти деньги нам не помогут. Мы входим в такой экономический кризис, что мы снова должны будем создавать какую-то дружескую связь с окружением, с друзьями, с семьей, с родителями, с детьми и так далее. И вдруг этого нет. Это является раскрытием зла, чтобы нам все-таки помогло бы исправить отношения между нами, исправить ту связь, исправить природу человека. Мы еще увидим это, насколько без семьи я просто потерян. А с семьей нет. Мы потеряли в пути, на нашем пути весь все это понять. Это еще находится перед нами в ближайшее время.
Я не понял в этом процессе, что такое в духовном развод.
Развод — это значит, когда я не способен исправить собственный малхут, собственное желание получать, и поэтому я не заключаю никакого договора с этим желанием, поскольку я в качестве мужчины не могу присоединить к себе это желание, которое требует исправления, поэтому я развожусь с ним.
И тогда приходит больше желаний, как же это поможет?
Да, но поэтому написано, что это самое... серьезная вещь, когда шхина плачет о каждом таком случае, когда мы все ведь являемся ее частью, если мы не способны исправить то ее, только мы как бы отдаляем наше исправление, это очень нехорошо. Иногда люди входят в такое ощущение, в такое понимание, что здесь еще необходимо дополнительное исправление.
Но это путь проводить исправление. Скажем, ты ругаешься своей женой, чувствуешь, что ты ненавидишь ее, ты просишь исправления.
В духовном, конечно же, происходит такое, что тебе необходимо справляться с своим желанием получать, и ты ругаешься с ней, и она не в порядке, ты не в порядке. Но когда знаешь, что нет никакого выбора, и в любом случае обязаны прийти к исправлению, то тогда приходит, что значит человек со своей женой. Все эти заповеди, они между человеком и его женой, внутри него самого. Это мое желание отдавать, сила преодоления, поэтому она называется мужчина, и сила потребности, желания, которые необходимо исправить, которые не исправлены, называется женщина, и поэтому мы при их объединении их вместе от своей внутренней женщины, я получаю потребность к исправлению от своего внутреннего мужчины, я получаю силу исправления, потому что он связан с Творцом, и тогда мы трое, мужчина, женщина и шхина, между ними исправляем это отношение и сделаем из него правильное отношение. Я исправился, совершил заповедь, еще одну заповедь. Еще одна женщина, то есть еще одна потребность, еще один мужчина, еще одна потребность, и снова шхина между ними снова их исправляет. Желание получать, экран, масаху, отраженный свет, и тогда зивук дака и раскрытие Творца. И внутри этого объединения, называемого сыном, пониманием, ощущением, слиянием.
Мне кажется, подошло время прочитать цитату из книги Зор. Человек, прежде чем он соединится со своей женой, должен поговорить с ней, ведь может статься, что переменилась жена его в поле. Это случается с женой, относящейся к стороне древа познания добра и зла.
Она может быть хорошей, может быть плохой. Неизвестно, с какой стороны это желание получать сейчас находится. Необходимо поговорить с ним, то есть проверить его, как связаться с ним и исправить его.
С ней случается эта перемена в поле. Но если она со стороны шхины, то не бывает в ней изменений.
Шхина означает малхут мира целу, то есть исправленное состояние, когда она уже готова к исправлению.
И как сказано, я авая не меняюсь. Я — это шхина, которая не ведает страха ни перед какой другой стороной, то есть клипот, как сказано, все народы, как нить, что перед ним. Когда говорят «я», вы использовали понятие «я». Да, в духовном можно сказать, что бедный — это то желание в сердце, которое развивается, и я стараюсь уравновесить это желание.
Я — это человек, и муж, и жена вместе, когда я могу работать с ними вместе, чтобы уподобиться Творцу.
Я хочу спросить о странной заповеди, которая здесь написана, о разорении гнезда.
Это очень сложная вещь. Я бы не хотел влезать сейчас туда, потому что, ну, действительно, необходимо выгнать мать, тогда забрать у нее яйца. Это кажется нечто таким жестоким. Есть целые книги, которые описывают это. Также в Зоре это все описано. И у Арии. В Шара Каванот.
Поэтому я и спросил об этом. Может быть, несколько таких... моментов и намеков, о чем говорится здесь. Понятно, что это не о нашем мире?
Нет, нет. Давайте скажем просто. Так же просто не скажешь особенно. Ведь мы, малхут, желание получать, которое необходимо продвинуть и сделать его соответствующим бине. Матерью называется бина, мать сыновей. То есть мать пониманий, мать постижений. И нам необходимо взять у этой матери эти самые яйца, этих будущих птенцов и взрастить их. И тогда в каком виде? В таком виде, что мы приходим и связываемся с этим гнездом, есть заповедь разорения гнезда. Почему это заповедь? То есть, как бы, если ты достигаешь этой ступени, для тебя это является заповедью. То есть, если ты отгоняешь эту мать, ты отключаешься от бины, тогда ты работаешь зад добина, то есть с той частью ее, которая относится к тебе, и ты забираешь ее и превращаешь эти желания зад добина, исправляешь при их помощи часть малхут. Связь бины с малхут, то, что мы изучаем при втором сокращении цимцумбет. В действительности необходимо подумать, как это выразить простым образом? Но эта заповедь является очень большой. Этот человек приподнимается, малхут поднимается в бину, отключается назад от бины и исправляет себя. Это, в общем-то...
То есть здесь, как есть сын, да, да. И птенцы также.
Но это лишь когда ты отключаешься от бины, тогда ты действительно самостоятельно можешь использовать ее часть для того, чтобы исправить
яцерара. Я хотел бы спросить об Амалеке. Это нападает на тебя,
Амалек,
при выходе из Египта?
Это большая проблема, это основа злого начала. Это в нашем желании получать Амалек, это ради получения, получение ради себя. Вот эти начальные буквы слов, там написано Ам и Лек, и почему и там Амалек называется, поскольку это пришло от Билама, это пришло от Балака, от этих двух персонажей.
Тут есть цитата, может быть, мы прочитаем ее. Четвертая цитата. Спрашивается, каков же корень Амалека наверху в духовном? Мы же видим, что Билак и Балам, их души происходят от высшего Амалека, и потому ненавидели Израиль более всех народов и языков, и потому записан Амалек в их имена Ам в Биламе, Алек в Балаке, и эти Амалеки — это Захар и Нуква, то есть мужское и женское начало.
Что вот они вместе, когда объединяются, они... строят это имя Амалек, это как бы их общий корень, и таким образом они действуют в связи между собой. Внутри нас эти желания, основы самого большого зла, основа зла в нас, это и является Амалеком.
Так, мы были созданы.
Правильно, никто не говорит, что это от тебя. Ведь Творец изначально сказал, что он создал зло начало. Амалек приходит от него, Билам, Балак, фараон, Гитлер, все пришло от него.
Что значит стереть память
о нем? То есть на тебя возложена задача исправить это. Настолько исправить, что не останется даже упоминания о нем. То есть все желание получать достигнет намерения ради отдачи до последней своей детали. Если ты что-то оставляешь, то он снова вырастает.
Что значит, что он нападает?
Потому что Амалек, в общем-то, вышел тоже как бы из одного корня, из одного случая. Мы не знаем, конечно же, согласно Танаху, согласно Библии, мы знаем об этом. То есть ты оставляешь немножко от него, и снова он в тебе вырастает. То есть нас, пока мы не стираем его полностью, то мы не достигаем полного исправления.
Он представлен таким хитрым.
Да, поэтому над чем мы производим это исправление постоянно? Лишь над Амалеком. То есть постоянно часть желания получает, но это все от него. Но он не делится на эти части, потому что 9 первых сферот, наше злое начало тоже состоит из 10 сферот. 10 сферот нечистоты. И вот 9 первых сферот мы можем исправить. Но мы их не называем Амалек, мы просто называем их злым началом, но вот основы, как бы сок этого злого начала, как написано Мицраим, это злой сок, это концентрат этого зла, это фараон, и как результат этого приходит Амалек, и Билам, и Балак, они являются его представителями, как мужское-женское начало, и так это до сих пор.
Есть какое-нибудь яркое выражение Амалека, не внешнее, а вот какое-нибудь свойство или какие-нибудь наши желания?
Ненависть к народу Израиля, к работе на Творца, к любви и отдаче, если она присутствует у человека таким четким образом, что он не может принять это никаким образом. После всех исправлений, просто так ты не можешь сказать, потому что каждый из нас и так не хочет. Но после того, как ты исправил все почти до конца, то тогда раскрывается этот Амалек, иначе до этого он не раскрывается. Вы видите, как здесь написано, после всех заповедей, после всей пустыни, всего того, что мы исправили сами, не сами, конечно же, в связи с Высшим Светом, но после всего этого мы пришли к очень особым заповедям, очень редким заповедям, вот, которые описаны в этой нашей недельной главе. И вот в конце всех этих заповедей лишь приходит заповедь об Амалеке.
Но всегда перед чем-то большим выход из Египта.
Ты хочешь сказать так, в каждой из заповедей у меня есть тоже маленькая часть из этого. Ну, так же можно сказать, но пока еще там не ощущается. Ощущается, что... Но я еще не исправляю это, я как бы прохожу над этим. Удаляю это, не способен так сделать. То есть мы пришли к концу исправлений.
Это перед нами?
Нет, мы входим в землю Израиля, уже нет зла. Мы сейчас пытаемся превратить его в добро. Конечно же, мы его раскрываем, но уже в ином жанре. Каким образом я объединяюсь с ближним? Не как я отключаюсь от собственного зла, а как я объединяюсь с другим.
Это возможность стереть Амалек и перейти на следующий этап. Этап терминов. Есть понятия, о которых мы сейчас поговорим, о которых мы еще не успели поговорить. Сейчас мы отметим каждое из понятий. Первое — это сын.
Сын — это следующая ступень, или сын — от слова понимания, авана. Потому что мы никогда не можем понять, что мы делаем, как в материальном, так и в духовном. Лишь после того, как ты делаешь это, исполняешь, то тогда уже из действий ты их познаю тебя. То есть из действий мы уже начинаем приходить, как дети. Играют во что-то, ничего не понимают, и вдруг становятся более мудрыми. Мы тоже самое. Поэтому сын, понимающий, это тот самый уровень, который приходит к нам как результат наших действий. И поэтому... Я пришел и нашел, то есть, да, приложи усилия, сделай что-то, и тогда ты поймешь и увидишь.
Что такое любимая жена и ненавистная жена?
Желание получать, с которым я способен работать с намерением ради отдачи, и желание получать, с которым я не способен с ним работать, с намерением ради отдачи, которое не очень-то поддерживает меня, но это лишь по той причине, что я являюсь слабым. Поэтому здесь есть запрет разделить между ними и относиться иначе к той и другой, а также и к сыновьям. И есть первенцы от любимой и ненавидимой жены. Все это лишь наше желание. И это зависит от человека, каким образом он относится к этому, каким образом способен он или не способен приподнять свое желание получать, сделать исправление.
Что такое пропажа, потеря?
Пропажей называется... На самом деле нет такого в духовном. Но то, что у меня исчезает возможность... Исчезает возможность быть на той же ступени, на которой я уже приобрел, в том же самом намерении. То есть, если у меня что-то исчезает, это просто по высшей воле. Это, конечно, помощь, да. Это помощь человеку. Необходимо искать это. Есть вознаграждение за заповедь.
Что такое справедливый суд?
То, что это сейчас требует на улицах, спроси у них, справедливый суд. Справедливый суд означает... Справедливостью называется то, что я правильным образом объединяю Дин Рахамим, суд и милосердие, правой и левой линии, таким образом, что при помощи этого я исправляю оптимальным, максимально возможным образом мое желание получать с намерением ради отдачи в своем отношении к ближнему, когда во всех обстоятельствах твоих и моих я совершаю максимальное действие на отдачу.
И поскольку наше время подошло к концу, мы хотим прочитать вторую цитату из книги Зоар. Творец не может называться царем до тех пор, пока не будет восседать верхом на своем коне, то есть Кнесет Исраэль, то есть Малхут. Как сказано, кобылицы в коннице фараона уподобил я тебя, возлюбленная моя. То есть она вся хороша, нет в ней ничего плохого. Творец, не находящийся в месте своем, не является царем. Но когда возвращается на место свое, то будет Творец царем. И также об Израиле сказано: весь Израиль — царские сыновья. А каков отец, таков и сын. То есть не являются они царскими сыновьями, пока не вернутся в землю Израиля.
Да, правильно. Я надеюсь, что мы очень быстро вернемся в истинную землю Израиля, прежде всего во внутреннюю духовную, Яшаркель, прямо к Творцу, когда все находятся в объединении, как братья.
Спасибо большое, Раф Лайтман. Спасибо вам, дорогие телезрители.
Всем хорошей субботы.
Доброй субботы.